По сей день истинная судьба их остается загадкой.
Всем привет! Это Аня, подкаст «Я боюсь», и сегодня первый маленький выпуск этого сезона про необычное и пугающее место на нашей планете, и расскажу о нем я. Если вы только недавно к нам присоединились, я очень вам рада, добро пожаловать. Немного расскажу, как у нас тут все устроено. Раз в две недели мы собираемся с моими друзьями, соведущими Машей, Сашей и Кириллом, и выходим к вам с большим выпуском. Ну а чтобы в перерывах вы нас не забывали и не сильно скучали, мы записываем для вас небольшие одиночные эпизоды, где один из нас рассказывает о точке на карте, которая показалась ему страшной, мистической и интересной. Как и ко всем нашим остальным выпускам, к этому выпуску в наших соцсетях, в соцсети с картинками и ВКонтакте, будет пост с материалами. Там обычно фотографии, карты, рисунки, скрины, в общем, все, что помогает лучше понять место и добавить образности к нашим рассказам. По орг-вопросам вроде бы все. Немного еще расскажу о выборе сегодняшней темы. Я смотрю сейчас 4-й сезон «Настоящего детектива», и там действие происходит на Аляске. И если сам сезон мне категорически не нравится, то атмосфера вечно темного городка со всех сторон окруженного снежной пустыней меня просто завораживает. Плюс вот та бесконечная зима, в которой мы сейчас, когда утром темно и вечером темно, а когда светло, то надо работать, как-то очень перекликается с этой атмосферой. Поэтому я решила немножко побольше узнать об Аляске и понять, действительно ли это такое мистическое и загадочное место. Кстати, в прошлом году мы начали собирать карту и отмечать на ней те города, в которых вы нас слушаете. Мы просим слушателей отправлять нам приветы, как удобно, в соцсетях, в отзывах, в Apple подкастах писать, откуда вы нас слушаете, и мы добавляем каждый город на карту. Так вот, у нас уже там десятки городов, и в том числе нам как-то приходил привет с Аляски. По-моему, слушательница это была, если я не ошибаюсь. Возможно, слушатель, прошу прощения, но мне кажется, что девушка. Нам писала, что слушает с Аляски. Мы тогда были в полнейшем, приятнейшем шоке от того, как далеко нас слушают. И если ты сейчас нас слушаешь, то передаю тебе большой привет. Если вдруг тебе захочется записать какое-то нам сообщение, рассказать о своих впечатлениях, о том, кажется ли тебе Аляска такой мистической и загадочной, или раз ты там живешь, для тебя это, ну, просто город, место для жизни. Или, может быть, что-то захочется там рассказать, поделиться своим комментарием, мнением о том, что я сегодня расскажу. В общем, если захочешь записать голосовое, то мы будем очень-очень благодарны. Обязательно его послушаем и включим в какой-нибудь из наших выпусков, пообсуждаем. Если неловко или как-то неудобно записывать голосовое, то текстом тоже пойдет. Но лучше, конечно, голосовое. Будем ждать в соцсетях, на почту, отправляй, и мы обязательно послушаем твой привет с Аляски. Ну, а я начинаю. Аляска – самый северный и крупнейший по территории штат США, при этом с наименьшей плотностью населения – всего лишь 0,5 человека на квадратный километр. Самый крупный город и единственный с населением больше 100 тысяч – Анкоридж. Вечная мерзлота охватывает больше трети континентальной части Аляски. Но кроме вечной мерзлоты, здесь есть еще одна причина довольно сложных условий жизни – полярная ночь. Она случается не на всей территории Аляски, но вот полярная ночь, например, в Уткеагвике – в городе, расположенном на севере Аляски, считается одной из самых экстремальных в мире. В этом городе жителям приходится проводить в темноте в общей сложности 65 дней. Обычно темнота наступает в середине ноября, и на город опускается долгая ночь. Жители видят восход солнца только в конце января. И вот, кстати, в этом городе происходит действие фильма «30 дней ночи». Там по сюжету с началом 30-дневной полярной ночи на город нападает банда кровожадных вампиров. Пустынные земли, холод и темнота – этого уже в принципе достаточно, чтобы воображение начало дорисовывать в кромешной тьме то, чего там нет. Здесь, на Аляске, живы довольно пугающие мистические легенды коренных жителей. Здесь происходили и происходят события, которые ставят в тупик или приводят в ужас тех, кто в мистику и не верит вовсе. И некоторые из этих событий и правда не имеют отношения к потусторонним силам, но от этого ужасают не меньше. Я кратко расскажу и о том, и о том. Из населения в 730 тысяч человек – больше 100 тысяч жителей Аляски – это коренные народы – инуиты, юпики, алеуты, атапаски, хайда, тлинкиты и другие. Они тесно связаны со здешней землей и сотни лет описывали в своих мифах и легендах те силы, которые боялись и перед которыми преклонялись. Традиционные верования коренных жителей Аляски подразумевает наличие такого посредника между людьми и духами. В принципе, это довольно распространенная вещь для традиционных верований. Среди инуитов этот человек известен как ангакук или ангакуит, а для нас более близкое такое понятие – это шаман. Ангакоид может выполнять несколько функций, включая исцеление, лечение бесплодия женщин и обеспечение успеха охоты. Например, про болезни. Считается, что причиной болезни человека является похищение злоумышленником, это может быть человек или дух души больного. Но человек не умирает сразу, потому что у людей есть несколько душ. Поэтому исчезновение одной вызывает болезнь или медленное угасание, а не немедленную смерть. И вот, например, решить эту проблему как раз помогает ангакоид, он договаривается с духами, чтобы они вернули больному его душу. Для коренных жителей Аляски нормальным считается слышать голоса изо льда. Это такая же обыденность, например, как охота. То есть внешний мир, природа говорит с ними и сильно влияет на них как напрямую, так и через посредников. Поскольку они верят в духов, есть некий список, у каждого племени он свой. Ну вот, например, согласно инуитской легенде, Килут – злой дух, дух преисподней, внешне похожий на огромную черную злобную лысую собаку, охотится на тех, кто путешествует по ночам. Я сказала, что собака – это лысая, но не совсем. У нее очень такая активная растительность на лапах, и говорят, что он своими мягкими, покрытыми густой шерстью лапами не оставляет следов, а значит, его невозможно заметить или отследить. Килут, как правило, нападает на одиноких путников и пугает их до чертиков. Путники теряют самообладание, впадают в панику и в конечном итоге замерзают насмерть. В фольклоре еще одного коренного народа, тлинкитов, есть куштака, дух, который может принимать облик то выдры, то человека. Хотя в некоторых историях они описываются как полезные духи, в большинстве изображаются как коварные существа, которые имитируют крики женщин и детей, чтобы заманить обеспокоенных рыбаков и украсть их душу. Свидетельства о встрече с этими существами даже периодически возникали то тут, то там. Например, в 1900 году один из золотоискателей, который работал на Аляске, рассказывал, что в районе залива Томаса за ним гналась целая стая злобных существ, похожих вот как раз на этих духов. Не заботясь о том, сочтет ли кто-нибудь его рассказ безумным, парень поклялся никогда больше не возвращаться в эти края. Так что вот, одна из причин такого мистического флёра Аляски – это мифы и легенды коренных народов, которые уходят своими корнями далеко в прошлое. Еще один феномен, о котором нельзя не рассказать, говоря о необъяснимом на Аляске, это так называемый треугольник Аляски, который соперничает с Бермудским треугольником. Аляска не только самый северный и большой штат США, он лидирует еще в одном рейтинге, тот случай, когда первому месту не радуешься. Здесь самый высокий уровень пропавших без вести. 164 пропавших без вести на 100 тысяч населения, намного больше, чем в любом другом штате и в два раза больше, чем в среднем по стране. Конечно, наиболее простое объяснение в том, что здесь гигантские территории, на которых легко потеряться, но очень сложно провести эффективную поисковую операцию. К тому же природные и погодные условия не способствуют выживанию. Холодно, темно, дикие животные. Но, разумеется, такой простой и рациональный ответ многих не удовлетворяет. Поэтому появилось такое понятие, как Аляскинский треугольник. Это северо-запад штата, на котором за последние 50 лет более 20 тысяч человек пропали без вести. Считается, что Аляскинский треугольник является местом необычной магнитной активности, а еще сюда якобы любят прилетать инопланетяне. Одним из самых известных случаев исчезновения стало исчезновение в октябре 1972 года двухмоторного самолета Cessna-310, где-то между Анкориджем и Джуном. На борту находилось 4 человека. Члены палаты представителей США Хелл Бокс и Ник Бэггич, помощник Бэггича Рассел Браун и пилот Дон Джонс. Их исчезновение положило начало крупнейшей на тот момент поисково-спасательной операции в истории США. В ней участвовали 40 военных, 50 гражданских самолетов, а площадь поисков составила более 500 тысяч квадратных километров. Было потрачено более 3600 часов поискового времени, но через 39 дней поиски были прекращены без каких-либо результатов. Не было найдено ни следа пропавших или их самолета, ни одного обломка. По сей день истинная судьба их остается загадкой. Кстати, на фоне исчезновения Хейла Бокса возникла даже теория заговора, связанная с тем, что Бокс был членом комиссии Уоррена. Эта комиссия была создана для расследования убийства Джона Кеннеди в 1963 году. Бокс не был согласен с позицией большинства членов комиссии, которые в 1964 году поддержали версию об убийце-одиночке Ли Харви Освальде. И якобы на этом фоне, спустя, получается, 8 лет, его, скажем так, устранили на Аляске. Ну, такое. Тем не менее, такая теория заговора имеет место быть. А вот еще одна история загадочного исчезновения, точнее блуждания, о корабле-призраке. В 1931 году корабль «Байчима» отправился на Аляску, нагруженный шкурами, на продажу. Надо сказать, что «Байчима» был мощным и прочным судном, рассчитанным на самые суровые условия эксплуатации, поэтому пароход прекрасно подходил для плавания по северным морям. 1 октября совершенно неожиданно для капитана судна Джона Корнелла его корабль застрял в паковых льдах. Я посмотрела, что такое паковые льды. Это такой морской лед толщиной не менее 3 метров, просуществовавший более 2 годовых циклов нарастания и таяния. Другое название – многолетний лед. Как это часто бывало в подобных случаях, экипаж покинул корабль, добравшись по льду до ближайшего города. Они пробыли там 2 дня. Когда вернулись к кораблю, обнаружили, что Байчима магическим образом освободился и дрейфует себе спокойно неподалеку. Но 8 октября корабль застрял снова, и стало ясно, что освободить его будет очень сложно, ну, практически невозможно в ближайшее время, ну, то есть зимовку придется проводить здесь. Торговая компания, которой принадлежал корабль, отправила за экипажем самолет. 22 члена экипажа были эвакуированы, но 15 человек остались. Они построили лагерь прямо на льду рядом с кораблем и собирались переждать непогоду, ну, зиму, собственно, на месте. Проснувшись в одно утро после ненастной ночи, они вышли с палаток и увидели, что корабль исчез. Они искали его 2 дня, но все было безрезультатно. Можно предположить, что во время непогоды и шторма судно каким-то образом было освобождено от льда, разбилось и затонуло. Собственно, это и было основной версией, пока через несколько месяцев местный инуитский охотник не сообщил, что видел корабль всего в 72 километрах от того места, где Байчима застрял в последний раз. Корабль нашли, именно там, где говорил охотник, но когда команда поднялась на борт, было принято решение забрать самые ценные меха из трюмов, а судно оставить, так как оно якобы было в плохом состоянии и вряд ли пережило бы зиму. И Байчима просто оставили в бескрайних льдах доживать свой век. Именно с этого момента и начинается его легенда. Легенда о корабле-призраке. Похоже, что команда, которая осматривала корабль, сделала неверный вывод относительно состояния Байчима, потому что в последующие годы его видели много раз, и все говорили, что внешне он выглядит идеально. Также было много свидетелей, утверждающих, что каждый раз, когда они приближались к кораблю, погода начинала портиться, а вокруг него из ниоткуда появлялись глыбы льда, защищавшие корабль от незваных гостей со всех сторон. Официально зарегистрировано более 10 свидетельств вплоть до 1969 года. Так, например, в январе 1932 года Байчима видели примерно в 480 километрах к востоку от того места, где экипаж забрал с его борта груз. В марте 1933 года корабль, находившийся рядом с берегом, нашла группа инупиатов, коренные жители Аляски. Они забрались на него, но тут же начался ужасный шторм, они провели на борту 10 дней, а потом поспешно покинули Байчима. В июле 1934 года на него поднялась группа моряков с рыбацкой шхуны. Они не смогли его отбуксировать, но отметили, что корабль находится в отличном состоянии. Не буду называть все свидетельства, в общем, их было довольно много. И вот в 1969 году его нашли застрявшим в многометровых паковых льдах у северо-западного побережья Аляски. То есть спустя целых 38 лет после того, как корабль был брошен, он все еще оставался на плаву. Но 1969 года след Байчима теряется, и большинство экспертов считают его затонувшим. Хотя есть и те, кто продолжает верить, что судно всего лишь исчезло, чтобы через какое-то время объявиться вновь. В начале 2000-х правительство Аляски даже начинало работу над проектом по раскрытию тайны корабля-призрака. Они много лет искали его на поверхности, на дне моря, но так и не нашли. Я могу рассказать еще много интересных и загадочных легенд, связанных с Аляской, но выпуск у нас по формату короткий, а я хочу успеть рассказать еще историю зла банального, человеческого, не связанного со злом потусторонним и мифическим. Особенности местности наложили свой отпечаток на то, как складывалась страшная история, поэтому я решила, что будет уместно рассказать ее здесь. В 70-е годы на Аляске строили трансаляскинский нефтепровод длиной почти 1300 километров, что привело к наплыву рабочих и строителей, а за ними подтянулась инфраструктура, магазины, бары, мужские развлечения, а значит танцовщицы и секс-работницы. Нефтяной бум, много работников, клубов, танцовщиц, денег, кто-то приезжал, кто-то уезжал, что оказалось весьма кстати для героя, вернее антигероя этой истории. По ее мотивам сняли фильм «Замерзшая земля» 2011 года с Джоном Кьюсаком и Николасом Кейджем в главных ролях. Я его не смотрела, но вдруг эта история покажется вам. Я даже не знаю, как правильно какое-то слово подобрать. Нет, не получится подобрать, потому что неинтересной, не захватывающей, не любопытной она не кажется. Она кажется просто ужасной. Но если вы любите смотреть фильмы по таким историям, то, возможно, и этот фильм вам понравится. Итак, Роберт Хансен родился в штате Айдахо в 1939 году. Он был сыном датского иммигранта и, пойдя по стопам отца, стал пекарем. В юности Хансен был худощавым, чрезвычайно застенчивым, заикался и страдал тяжелой формой акне. А красивые и популярные девушки не обращали на него внимания, о котором он так мечтал. Но пережив такую вот ситуацию отвержения в юности, в 1961 году Хансен женился. 7 декабря того же года он был арестован за поджог гаража местного школьного автобуса, за что отсидел 20 месяцев из 3-летнего тюремного заключения. Его жена подала на него на развод, пока он находился в заключении. Через несколько месяцев после освобождения он снова женился, а через 6 лет молодая семья переехала на Аляску в Анкоридж, и жизнь Хансена вроде бы наладилась, и болезненный опыт юности и проблемы с законом, кажется, остались в прошлом. У Хансена появились увлечения, он брал уроки пилотирования и даже купил себе небольшой самолет. Соседи и друзья знали его как любителя активного отдыха и умелого охотника, прекрасно стреляющего из винтовки. Он даже побил несколько рекордов, занесенных в Книгу мировых охотничьих рекордов «Pop and Young». Но темная сторона его личности все же давала о себе знать. В 1972 году Хансена арестовывали дважды по обвинению в похищении и попытке изнасилования домохозяйки и изнасилования секс-работницы. За эти преступления он сидел меньше 6 месяцев, не потеряв при этом свою семью. Выйдя на свободу, он пустился во все тяжкие, но об этом станет известно много позже. В 1977 году, то есть через 5 лет, он был задержан снова, на этот раз за кражу бензопилы в магазине. Ему был поставлен диагноз «биполярное расстройство» и прописан литий для контроля перепадов настроения. Он был приговорен к 5 годам тюремного заключения, но отсидел лишь год, так как приговор был пересмотрен в апелляции. По мнению Верховного суда Аляски, он был, цитирую, слишком суровым. Лекарства он так никогда и не принимал. Таким образом, власти собственноручно выпустили опасного преступника, не подозревая, что кража бензопилы – это невинная шалость в списке его прегрешений. В начале 80-х у Хансена и его жены было 2 детей, а его проблемы с законом почти забыли. Он открыл собственную пекарню, бизнес процветал, и он считался успешным и уважаемым членом общества. Так, если со стороны посмотреть, в общем-то, не сильно благополучный чувак с арестами, явно с психическими проблемами, но при этом функционирующий член общества, который нравится соседям, хороший бизнесмен, нормальный семьянин, сосед, ловкий охотник. Только те, кто восхищались его успехами в охоте и фиксировали его рекорды, не знали, что за 10 лет с 1973 по 1983 год Роберт Хансен убил 17 женщин, а изнасиловал, но отпустил еще 30. В июле 1980 года строители обнаружили неглубокую могилу на улице Клутна-Лейк-Роуд, Панкоридж. В ней находились останки молодой женщины, но из-за ужасающего состояния ее разложившегося тела точная идентификация оказалась невозможной. Она так и не была опознана, и полиция назвала ее Эклутна Энни. Позже в том же году было найдено тело еще одной девушки, Джаны Мессины. 12 сентября 1982 года охотники нашли неглубокую могилу на берегу реки Книг, недалеко от Анкориджа. Останки были идентифицированы как останки 23-летней танцовщицы Шерри Морроу, которая пропала без вести годом ранее. Ей 3 выстрелили в спину, а патроны, найденные рядом с телом, позволили полиции установить, что в нее стреляли из охотничьего ружья Ruger Mini 14 калибра. Странным было то, что на одежде не было пулевых отверстий, а значит Шерри была обнажена в момент выстрела, а одета уже после смерти. Стало понятно, что в регионе орудует серийный убийца. И к этому времени в файлах полиции было больше 10 пропавших без вести женщин, но ни одной зацепки и ни одного подозреваемого. И так до 1983 года. В 1983 году Хансен отправил жену и 2 детей на каникулы в Европу летом. 13 июня он познакомился с 17-летней секс-работницей Синди Полсон. Он подъехал к Полсону и предложил ей сесть в его машину. Отъехав на отдаленную парковку, он направил на нее пистолет и надел наручники. Он сказал, что не причинит вреда Синди, пока она будет делать все, что он говорит. Мужчина отвез ее к своему дому и вытащил из машины. Синди понимала, что она в огромной опасности, поэтому старалась запомнить все, что видела. Куда он ее привез, что было вокруг. Хансен приковал Синди в подвале, а затем пошел спать. Через несколько часов он пришел за ней и сказал, что хочет показать ей свою лесную хижину в отдаленной части Аляски, а после пообещал отпустить ее. Хоть Хансен и представился вымышленным именем, она увидела в подвале его коллекцию охотничьих трофеев, дипломов и медалей, где было написано его настоящее имя. Синди понимала, что он не отпустит ее, как обещал, ведь она слишком много знает, поэтому твердо решила сбежать, если только представится случай. Около 4:30 утра Хансен со своей пленницей приехал в местный аэродром Мэрил Филд, где их ждал его частный самолет. Мужчина припарковался, вышел из машины и сказал Полсон, все еще скованный наручниками, не двигаться, иначе он ее убьет. После того, как Хансен вышел из машины, Синди буквально выбила ногами водительскую дверь. Без обуви и в наручниках она бросилась к ближайшей улице. Хансен увидел, как она убегает, бросился в погоню, все время крича, но Полсон успела выбежать на авеню. В то раннее утро на дороге почти не было машин, но девушке повезло. Проезжавший мимо водитель пикапа остановился и подобрал ее. Благодаря смелости и непримиримости Синди удалось сбежать от этого примерного семьянина. Но что происходило с теми, кому не так везло? У Хансена был особый метод. Он знакомился с женщиной на одной из оживленных улиц Анкориджа. Как правило, это были либо танцовщицы одного из местных клубов, либо секс-работницы. Он надевал на них наручники или связывал под дулом пистолета, вез на аэродром, откуда они на его самолете улетали к реке Книг или в другое безлюдное отдаленное место. Кажется, у него был домик в лесу, хижина, и иногда он отвозил своих пленниц туда. Дальше он насиловал и убивал жертву, но иногда он объявлял охоту. Он выгонял девушку голой прочь из своей хижины, давал небольшую фору, а затем преследовал и выслеживал напуганную пленницу, убивал ее с помощью охотничьего ножа или мощной винтовки. Такой сценарий он приводил в действие не всегда. В принципе, он мог отпустить женщину на свободу, будучи убежден, что похищенная не сообщит в полицию.
«Если они давали мне то, что я хотел», — объяснял он позже, — «мы возвращались в город. Я пугал своими связями и перспективой тюрьмы за занятия секс-работой».
Итак, вернемся в 83-й год. На аэродроме Хансен вернулся к своей машине и быстро уехал. Однако наблюдательный охранник заметил странное его поведение и записал номер автомобиля. А Синди, между тем, добравшись до ближайшего мотеля, связалась с полицейским управлением Анкориджа. Когда прибыла полиция, девушка подробно рассказала о своем похищении, включая информацию о машине Хансена и улице, на которой он жил. Также она рассказала, в какую часть аэродрома он ее отвез и как выглядел его самолет. Охранник аэродрома, который записал номерной знак Хансена, тоже вызвал полицию и поделился своей информацией. Полиция быстро выяснила, что и машина, и самолет записаны на Роберта Хансена. В то утро полицейские пришли в его дом. Он, конечно же, подготовился к их приходу. Он тщательно убрался в доме, позвонил паре приятелей, чтобы создать себе фейковое алиби. Он попросил их сказать, что он был с ними в ту ночь далеко от Анкориджа. Полиция вернулась к Полсон и попросила ее пройти проверку на детекторе лжи. Девушка почувствовала, что полиция скептически относится к ее показаниям. У Хансена как бы было железное алиби, он согласился на обыск его машины и дома, никаких улик найдено не было. Следователи считали, что девушка выдумала историю для привлечения внимания, а отказ пройти детектор лжи и отсутствие улик привело к тому, что полиция не стала предъявлять обвинения и закрыла дело. Мысли, что этот самый человек может знать тайну всех лежавших в столе полиции заявления о пропавших женщинах, тогда никому не пришла. Через 3 месяца после похищения Синди Полсон на берегу реки Книг была найдена еще одна могила. Жертва была опознана как одна из пропавших без вести танцовщиц, 17-летняя Пола Голдинг. Она была убита точно так же, как Шерри Морроу. Это вот та девушка, которая была найдена с пулевыми ранениями в спине. Местная полиция связалась с ФБР и запросила помощи. К расследованию был привлечен знаменитый профайлер Джон Дуглас. Вот сериал «Майндхантер» как раз про него. Дуглас предположил, что убийца – опытный охотник с низкой самооценкой, и когда-то его отвергали женщины. Он хранит сувениры, украшения или даже части тела своих жертв. Тем временем офицер Грег Бейкер, полицейский, который принял заявление у Синди Полсон, с подозрением продолжал относиться к Роберту Хансену, и он, в общем-то, верил девушке и начал детальное расследование биографии и личной жизни Хансена. Так он выяснил, что Хансен уже отбывал наказание 12 годами ранее, в 1971 году, за похищение и изнасилование. Отчет с подробным описанием подозрений Бейкера и копия судимости Хансена были отправлены сержанту Глену Флоту из полиции штата Аляска, который возглавлял оперативную группу по поиску серийного убийцы. Он согласился с тем, что Хансена следует считать подозреваемым, и начал собственное расследование в его отношении. Чем больше он узнавал, тем больше он убеждался, что нашел своего убийцу, и Флот решил возобновить дело Синди Полсон, пытаясь получить доказательства против Хансена. Флот повторно допросил друзей Хансена об алиби, угрожая им обвинениями в лжесвидетельстве. Угроза сработала, и оба мужчины признались, что солгали. Тогда был отдан приказ об аресте Хансена. В 8 часов утра 27 октября 1983 года Роберт Хансен был арестован в своей пекарне и доставлен в полицейский участок Анкориджа для допроса. Пока Хансена допрашивали, группа офицеров обыскивала его дом. Но тут он уже не успел подготовиться к обыску, поэтому за деревянными панелями в одной из комнат полиция обнаружила украшения, которые позже были атрибутированы к найденным жертвам, а также спрятанное под половицами охотничье ружье Ругер Мини-14. Баллистическая экспертиза показала, что именно из него были убиты Шерри Морроу и Пола Голдинг. А самой убедительной находкой стала авиационная карта окрестностей Анкориджа с десятками меток. Как позже выяснилось, этими метками он отмечал места убийств. Улики были очень убедительными, и Хансен заключил сделку о признании вины. Он признал себя виновным по 4 пунктам обвинения в убийстве первой степени по делам Эклутны Энни, Джоанны Мессины, Шерри Морроу и Полы Голдинг. Это те жертвы, о которых уже к тому времени знала полиция. а также предоставил подробную информацию о других своих жертвах в обмен на отбывание наказания в федеральной тюрьме без какой-либо огласки в прессе. Про убийство, найденное в 83-м году Пола Голдинг, он рассказывал, что позволил ей убежать. Вскоре бросился за ней со своей винтовкой. Он с большим волнением вспоминал, как сильно она порезала себе ногу об острые камни, что заставило ее спрятаться под кустом. Он заметил ее, назвал ее имя. Это напугало девушку, она вскочила и побежала по открытой местности. Будучи умелым охотником, Хэнсон легко застрелил ее. В течение следующих 8 месяцев полиция обнаружила 11 тел. Несколько жертв так и не опознали, их имена не были известны и Хэнсону. Но другие были идентифицированы, а останки переданы семьям. Все они считались пропавшими без вести в районе Анкориджа как раз во время террора Хэнсона. 27 февраля 1984 года Роберт Хэнсон был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. К 461 году, как это в Америке принято. Он умер в региональной больнице Аляски 21 августа 2014 года по естественным причинам в возрасте 75 лет. Эта история еще раз показывает, что по-настоящему страшными места делают не легенды, мифы о призраках, духах, а люди, которые творят зло. И как же хорошо, что иногда их ловят и исключают из общества навсегда. А у меня на этом все. Я уже и так, по-моему, вышла из тайминга. Суровая Аляска с ее легендами, коротким световым днем, бескрайними снежными пустынями покорила меня во время подготовки к выпуску. А твари водятся везде, но такова реальность. Так что я жду привет от нашей слушательницы с Аляски. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всех обнимаю. Пока-пока.